Глава 5. Обличение богатых и жестокосердых землевладельцев. Стихи с 1 по 6. Общие наставления христианам ввиду близости и пришествия Господня. Стихи с 7 по 9. О долготерпении в злостраданиях. Стихи с 10 по 13. О елеопомазании. Стихи 14 и 15. Взаимная исповедь и молитва. Стихи с 16 по 18. Обращение заблудших. Стихи 19 и 20. Стих 1. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». От обличения богатых и самонадеянных торговцев апостол переходит теперь к обличению богатых, но немилосердных и жестоких собственников и землевладельцев за притеснение ими бедных соседей и наемников. По тону и самому образу выражения грозная речь апостола здесь близко напоминает грозные обличительные речи ветхозаветных пророков. Обличаемые богачи здесь, как и ранее в послании, принадлежали, вероятно, к христианскому обществу, а не к неверующим иудеям, хотя и последним, без сомнения, были вполне понятны и внушительные обличения апостола, так как обличаемые им пороки жестокосердия противны не только христианскому закону любви, но уже и Моисееву закону с его сострадательной заботливостью о бедных. Вся обличительная речь апостола к богачам распадается на два отдела. Стихи с 1 по 3 – возвещение, ожидающей богачей, кары гнева Божия. И стихи с 4 по 6 – характеристика поведения богачей, их преступлений, как основание или причина грядущего суда Божия. Богачи приглашаются к сильному плачу. «Плачьте и рыдайте». «Клавсете ололизундес» – выражение, употребительное у пророков при возвещении ими ужасов суда Божия. Апостол заставляет богачей рыдать, то есть сильно плакать, о том, что они собирают свое богатство на нетление и не раздают нищим, ибо богатство не погибает только в том случае, когда издерживают его на бедных, пишет блаженный Феофилакт. Речь идет не о естественной участи всякого земного богатства, как скоро гибнущего и тленного по самой природе, а об участи, какая постигнет богатых, как суд Божий, как нарочитое наказание Божие, именно ввиду близкого пришествия Господня. Цель апостольского призыва богачей к рыданию не состоит только в том, чтобы внушить ужас и сознание величайших бедствий, идущих на них, но и побудить их к покаянию и исправлению жизни, пока не поздно. Стих 2. «Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью». Стих 3. «Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Применительно к главному пороку обличаемых богачей, бедствия их изображаются под образом гибели богатств и всякого рода вещественных благ. «Гниение богатств, — говорит, — съедение одежд молью и ржавчина серебра и золота будут свидетельствовать против вас, обличая вас в том, что вы ничего не подавали. Посему и в последние дни, то есть в пришествие Христова, богатство ваше окажется как бы огнем, собранным на погибель вашу», пишет блаженный Феофилакт. Подобно древним библейским пророкам, апостол будущий суд над богачами и их имением представляет как уже происшедший, перфектум профетикум. После перечисления отдельных видов имущества богачей наряду с общим названием богатства, апостол делает выразительное указание на совершенную бесполезность и крайнюю тщету накопления богатств ввиду наступления последних дней, то есть приближения пришествия Христова. Стих 4. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Стих 5. «Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания». Стих 6. «Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». Назвав выше ожидающие немилосердных богачей бедствия суда Божия, апостол теперь в том же пророчески обличительном тоне показывает причину грядущего на них наказания в содеянных ими нравственных проступках и преступлениях. Преступления эти таковы. Богачи нажили свои богатства несправедливостью и обидами, что тем более преступно, что собственные богатства они употребляли на роскошную жизнь и даже на преследование праведников с целью пролить кровь их. Тяжесть первого греха вне сомнения. Богачи удерживали заработную плату наемников, в частности жнецов, руками и трудами которых они наживали свои богатства. Притеснение бедных рабочих через удерживание заслуженной ими платы запрещено как одно из тяжких преступлений уже в законе Моисеевом, 19 глава книги Левит, 24 глава Второзакония, и строго пламенно было обличаемо пророками. Преступность и совершенную нетерпимость упомянутой несправедливости к бедным рабочим апостол показывает, сильно выражаясь, что удержанная плата рабочих и обиды, причиненные им, подобно крови первого в мире мученика Авеля, вопиют к Богу, и что стоны и вопли обиженных рабочих жнецов и других дошли уже до слуха Всеведущего Господа, называемого здесь ветхозаветным, наичаще встречающимся у пророков именем Саваоф, Богом воинств небесных, Богом светил небесных и полчищ Израилевых. У 70 имя это нередко передается Пандукратор, Вседержитель. Следовательно, идея всемогущества и вседержительства греческими переводчиками Библии считалась самую главную в имени Божием Цебаот. Называя Бога этим именем Саваоф, апостол, очевидно, выражает мысль, что судьи Богу легко будет наказать богачей, обижающих людей, столь бедных и трудящихся под палящими лучами восточного солнца, как жнецы. В стихе 5 обличается другой грех богачей – безудержная роскошь, крайне невоздержанное пользование благами жизни, что особенно преступно вследствие беззаконного происхождения средств богачей, добывших их потом и кровью ближних. Здесь же дается и грозное предвещание рокового конца насильствующих богачей. Они вели почти животный образ жизни, и вот кончина их представляется под образом заклания животных упитанных. В стихе 6 говорится о третьем и самом ужасном грехе богачей – преследовании ими праведника до крови и смерти, невзирая на его невинность и кротость. Под праведником Тон Дикеон некоторые, Икумений, Блаженный Феофилакт, Лянге, разумели Господа Иисуса Христа и неправедное осуждение Его на смерть и убиение иудеями. Но это понимание неприемлемо. Осуждение и убийство Господа совершено было не иудеями рассеяния, которым, собственно, к христианам из иудеев рассеяния, написано послание апостола Иакова, а иудеями палестинскими, и при этом не богатыми только, которым обращены слова стиха 6, а и бедными, словом, всем народам еврейским в Палестине. Настоящее время глагола «не противиться» «ук андитассете» отнюдь неприложимо к единичному прошедшему историческому событию осуждения и смерти Господа. Несомненно, здесь праведник стоит в собирательном смысле, как ниже в 16 стихе, «праведных, терпящих несправедливое преследование людей». Справедливо замечает блаженный Феофилакт. Прибавлением «не противиться вам» апостол обобщает речь, простирая ее на прочих, потерпевших от иудеев подобное, и, может быть, пророчески говорит о собственном страдании. Преследование и убийство праведников из-за их праведности, ненавистной преследующим, является разительным признаком нравственного развращения последних. Такое вопиющее преступление не может остаться без тягчайшей кары суда Божия в последние дни. Апостол, в силу отрывочности речи своей, не высказывает прямо этой мысли об ожидающей преступных богачей каре, но без сомнения подразумевает это, переходя далее к увещаниям с ясно выраженным ожиданием пришествия Господня. Стих 7. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Стих 8. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Стих 9. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». Обращаясь теперь к бедным и смиренным братьям, апостол поучает их главным образом терпению, так как эта добродетель наиболее требовалась в их угнетенном состоянии. «Осудив роскошь начальников иудейских и жестокость их в отношении к бедным, апостол обращает речь к верным и говорит: «Братья, не соблазняйтесь при виде сего, будто бы не будет отмщения», — пишет блаженный Феофилакт. Главным побуждением к терпению апостол указывает близость пришествия Господня. В стихе 7 он говорит: «Будьте долготерпеливы до пришествия Господня». «Эостис парусиас ту кириу». Причем благопотребность и благоплодность такого терпения показывает сравнением христианского терпения с терпеливым ожиданием земледельцам плодов от трудов своих и, прежде всего, благоприятных для того условий. «Дождя раннего» – проймон, по-еврейски «море», то есть осеннего, и «дождя позднего» – «опсимон», по-еврейски «мавкош», то есть весеннего, главные сезоны в Палестине для озимых и других хлебов. В стихе 8, повторяя наставление о терпении и советуя им приобретать крепость в терпении, он опять обосновывает свое наставление указанием на близость пришествия Господня. «Пришествие Господне приблизилось» — и парусия ту кириу ингикен. Наконец, и в стихе 9, увещевая христиан избегать сетования друг на друга во избежание осуждения, снова в качестве побуждения к исполнению своего наставления указывает на близость пришествия Господа. «Вот судья стоит у дверей». «Иду о критис протон ферон эстикен». Под пришествием Господним, в котором христиане должны черпать нравственные силы к терпению и к добродетели вообще, по обычному употреблению в книгах Нового Завета выражение «парусия кириу», несомненно, разумеется, второе славное пришествие Христова, когда последует всеобщий страшный суд, которым окончится царство благодати и начнется царство славы, и на котором все люди получат праведное воздаяние за свои дела. Апостолы в своих нравственных наставлениях христианам нередко высказывают мысль о близости второго пришествия Христова и кончины века. Апостол Иаков в рассматриваемом месте, апостол Петр в обоих своих посланиях, апостол Иоанн Богослов, апостол Павел. Спрашивается, в каком смысле апостолы говорят о близости второго пришествия их времени, когда из слов Господа им было ведомо о совершенной неизвестности дня пришествия Христова, и когда почти уже двухтысячелетнее существование Церкви Христовой фактически свидетельствует против действительной близости дня второго пришествия к апостольскому. Отчасти это может быть понято из психологии веры, из высшего напряжения веры апостолов и вообще первенствующих христиан. Для истинно и глубоко верующего пришествие Господа не может быть далеким. Вера вообще созерцает времена в Духе Господнем, и пред нею, как и у Господа, тысячи лет, яко день один. Но главным образом рассматриваемое недоумение разъясняется с точки зрения истории домостроительства человеческого спасения и обусловливаемого искупительным делом Христовым деления жизни мира на две главные эпохи – дохристианскую и христианскую, ветхозаветную и новозаветную. Это последнее – уже у ветхозаветных пророков иногда берется как нечто целое, без разделения в ней отдельных исторических моментов. Таким образом, например, пророки, говоря о пришествии Мессии и его благодатном царстве, употребляли выражение «в последние дни». Причем в объем этого понятия они включали и такие события, которые, как изменение всего миропорядка и всех творений к совершенству, отнюдь не имели места в первые и последующие времена благодатного Царства Христова, а лишь имеют последовательность при всеобщем восстановлении твари, при открытии Царства Славы. Следовательно, одним выражением обнимали весь период Царства Христова от начала его до конца. Подобным же образом Господь и его апостолы говорили о всем продолжении Царства Христова, как о последнем домостроительстве человеческого спасения. Так Христос Спаситель говорил о наступлении времени или часа воскресения мертвых, а апостол Иоанн о наступлении последнего времени, эскати ора. Теперь вполне понятно эсхатологическое представление о близости второго пришествия Христова как окончание последнего периода домостроительства, после которого откроется уже Царство Славы. Эту близость второго пришествия Христова к первому нужно измерять не временным расстоянием этих двух событий, а в том смысле нужно понимать, что с первым пришествием Христовым именно настала последняя эпоха настоящей жизни мира, когда со стороны Бога сделано уже все для мира, и уже нет препятствий к открытию нового славного Царства Христова. Эта эпоха может быть продолжительна по времени, но по нравственной связи событий она последняя, и теперь единственно от воли Божией зависит ее продолжительность. Пришествие Христова близко по внутренней нравственной связи второго пришествия Его с первым. Это последние дни, последняя эпоха мира. Но когда именно оно последует, этим выражением о близости не определяется, пишет епископ Михаил. И сам Господь, как известно, открыл апостолам лишь некоторые признаки приближения этого времени. Стих 10. «В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним». Стих 11. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Продолжая поучать христиан безропотному и терпеливому несению злостраданий, апостол для подкрепления своих наставлений ссылается на пример ветхозаветных пророков, которые безропотно переносили великие страдания за истину проповедуемого ими Слова Божие. Рядом с пророками в качестве великого образца терпения страданий апостол называет праведного Иова, в истории которого он одновременно отмечает благоприятное окончание страданий праведника, благословенного Богом за терпение великими благами. История Иова, которую апостол представляет хорошо известную читателям, таким образом в двух отношениях особенно назидательна для страждущих христиан и по исключительному терпению Иова, и по конечному его оправданию Господом. то телу скирию не смерть и прославление Господа, как думали некоторые толкователи, блаженный Августин, Лянге, а именно дарованная Господом награда за терпение Иова. Выражением «вы слышали о терпении Иова» апостол, быть может, намекает на синагогальные чтения из книги Иова, знакомившие иудеев с великим подвигом терпения этого праведника. Место 11 стиха весьма важно, как свидетельство об историческом существовании Иова. В конце стиха 11 апостол к истории прославления делает замечание: «Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен», что должно исполнить читателей надеждою, что их терпение скорбей по милосердию Господа будет вознаграждено. Стих 12. «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакую другую клятвою, но да будет у вас «да-да» и «нет-нет», дабы вам не подпасть осуждению. Стих 13. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы». Без видимой связи с предыдущим апостол предостерегает христиан от неумеренного употребления клятвы. Известно, что иудеи около времени Иисуса Христа чрезвычайно часто и в весьма разнообразных формах клялись. Господь Спаситель осудил эти иудейские клятвы и указал своим последователям простое заверение истины или отрицание неправды в качестве клятвы. Апостол запрещение злоупотребления клятвами и указание нормального употребления клятвы излагает почти словами Господа, и, подобно же Господу, не отменяет клятву вообще, а лишь недостойное ее употребление, мотивируя свое наставление словами «чтобы вам не подпасть осуждению» и по Крисин. Осуждение легкомысленно клянущегося весьма легко и возможно. По принятому чтению «ис» и «покресин», по-славянски «в лицемерие», дается мысль о неизбежности лицемерия при легкомысленном употреблении клятвы. Лицемерием называет или то осуждение, которое постигнет нещадно клянущихся и от привычки к клятве, доходящих до преступления, или и самое лицемерие, которое иное есть и иным кажется, пишет блаженный Феофилакт. В стихе 13 апостол дает наставление общего характера, чтобы христианин в радости и скорби помнил Господа, чтобы скорбные и радостные чувства свои разрешал молитвою и псалмопением. Злостраданию пусть сопутствует молитва, чтобы для искушаемого легче был выход из искушений. Потом, когда волнения наши через молитву умолкнут, и душа достигнет свойственного ей состояния, тогда пусть ждет, чтобы блаженство ее приумножилось, пишет блаженный Феофилакт. Стих 14. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». Стих 15. «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Апостол теперь дает всему обществу верующих, всей церкви, наставление на случай болезни более или менее тяжелой, как показывают выражения «асфени» и «камнунда» кого-либо из членов. В этом случае болящий, свободно выраженным желанием или просьбою, должен пригласить пресвитера в церкви, тус пресбитерус экклесиас, не просто старейшин или старцев, но лиц особенных иерархических полномочий и благодатных дарований через рукоположение, которые и должны совершить над болящим молитву и помазание елеем во имя Господне. Причем апостол указывает и благодатные действия, или точнее разнообразные благодатные действия молитвы веры. Это молитва веры и евхи тис пистеус спасет болящего, сози тон камнда, и восставит, по-славянски воздвигнет, по-гречески эгири, его Господь. И если он соделал грехи, простятся, афефисете, ему. Западная экзегетика при анализе и изъяснении этих слов апостола усиливается доказать, что здесь нет речи о таинстве елеопомазания, а имеется будто бы обычное и распространенное в иудействе помазание елеем больных, совершавшиеся раввинами, старейшинами, причем некоторые раввины со своим законоведением соединяли и искусство врача. Действительно, с внешней стороны елеопомазание, как и крещение, не представляет чего-либо нового в христианстве. Об известности и распространенности помазания в иудействе свидетельствуют и Библия, и иудейское предание, Иосиф Флавий и Талмуд. В иудействе помазание елеем употреблялось при самых разнообразных болезнях, наружных и внутренних, как ввиду освежающего и смягчающего кожу и тело действия елея, так отчасти вследствие верования иудеев, что в раю из древа жизни истекал елей, который и должен был обеспечить людям бессмертие. Однако, рассматриваемое с внутренней стороны, елеопомазание христианское является действием совершенно новым, неведомым иудейству. Именно есть действительное таинство, причем, впрочем, апостол Иаков не устанавливает таинство вновь, а лишь советует христианам благовременное его употребление. Признаками же таинственного, благодатного свойства действия елеопомазания являются следующие указываемые апостолом черты. А. Совершение елеопомазания не рядовыми христианами, а нарочитыми пресвитерами церковными. Б. Молитва веры над болящим, именно в присутствии его, а не заочно, как можно молиться о всяком, как пишет епископ Михаил. В. Помазание болящего елеем во имя Господне, чем ясно показывается, что здесь не имеется в виду целебное действие елея самого по себе. Наконец, Г. Врачующее действие приписывается не елею, но молитве веры. Елей же является внешним посредством или проводником высшей силы, врачующей душу и тело болящего. Выражается здесь это благодатное действие таинства, во-первых, общим понятием спасения, душевного и телесного, во-вторых, в частности, телесным исцелением болящего. «Восставит его Господь» – безусловная, абсолютная речь вместо условной. И, в-третьих, разрешением грехов, то есть врачеванием даже и душевных немощей болящего. Из сказанного ясно, что в ряду других таинств церковных таинство елеосвящения имеет ту особенность, тот специфический характер, что приносит лицу, над которым совершается, вместе с духовным и телесное исцеление. Неправилен поэтому взгляд католической церкви на таинство елеопомазания как на экстрема ункцию, последнее помазание, сакраментум экзе унциум, таинство умирающих. В основании этого взгляда лежит мнение, будто апостол Иаков не говорит о телесном выздоровлении болящего, так как будто бы «созин» означает лишь духовное спасение через излияние благодати. Эгирин, может, указывает на укрепление и ободрение духа болящего во время борьбы души со смертью. Но неправильность этого понимания очевидно уже при сопоставлении слов апостола Иакова со свидетельством евангелиста Марка в 6 главе об исцеляющем действии елеопомазания в руках апостолов. Равным образом не подлежит сомнению, что глагол «сози» в Библии не раз означает «телесное исцеление». Тем более глагол «эгирин» весьма нередко означает «поднятие больного содра болезни», «выздоровление». Ошибочно также видеть с католиками указание на смертельное состояние болящего, над которым апостол заповедует совершать таинство елеопомазания, в глаголе «асфенин», который в действительности указывает только на тяжесть болезни, но не на смертельность ее, и в глаголе «камнин», имеющем подобное же значение. Справедливо поэтому обличает латинян святой Симеон епископ Солунский. Латиняне говорят, что не должно совершать елеосвящение над болящим, а только над умирающим. О безумие! Брат Божий говорит, молитва веры спасет болящего и воздвигнет его Господь. А они говорят, что он умрет. Священное Писание говорит, мазаху маслом многие недужные и исцелеваху. А они говорят, что его должно преподавать не для того, чтобы больные исцелялись, а чтобы остались неисцеленными и умирали, пишет епископ Георгий. Стих 16. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Стих 17. Или я был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. Стих 18. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. После речи о таинстве елеопомазания, служащем главным образом врачеванию телесных недугов, апостол дает средства против недугов духа, разнообразных греховных падений, параптомата, именно разъясняет необходимость взаимной молитвы христиан друг за друга, как верного и всеобщего средства духовного врачевания. Но такая молитва предполагает взаимное исповедание верующими своих грехов, ибо нужно знать, в чем виновен наш брат, что лежит на его совести, чтобы наша молитва о нем была благоуспешна, пишет профессор протоиерей Богдашевский. Отсюда увещание святого апостола «Исповедайте друг другу эксомологисфе аллилис» – согрешение. Вопреки мнению некоторых древних и новых толкователей, здесь нет речи о таинстве покаяния или исповеди. Апостол говорит лишь о простом взаимном признании христиан перед другими верующими в своих проступках, в целях взаимного примирения, утешения, облегчения, совета, главным же образом для того, чтобы дать возможность христианам молиться о согрешившем брате. Конечно, не исключается здесь и исповедь пред пресвитерами, облеченными от Господа властью прощения грехов. Но ближе всего апостол говорит не о таинстве покаяния, а о взаимообщении христианском, которое так неизменно требуется в жизни Церкви, как единого тела, единого организма. Рядом с взаимной исповедью христиан апостол сейчас же поставляет взаимную же молитву христиан друг за друга. «И молитесь друг за друга, яко да исцелеете» – иофиты. То есть духовно исцелеете от душевных немощей, грехов, имеющих опору в чувственных вожделениях. В качестве же побуждения к христианской взаимопомощи в форме молитвы апостол указывает на великую силу молитвы праведника. «Много бо может молитва праведного споспешествуема» – энергумени. Молитва праведника имеет большую силу тогда, когда и тот, за кого он молится, содействует его молитве душевную скорбью. Ибо если тогда, когда молятся за нас другие, проводим время в роскоши, неге и невоздержании, то мы через это ослабляем силу молитвы, подвязающегося за нас, пишет блаженный Феофилакт. Впрочем, выражение «энергумени» может быть передано и без всякого условного оттенка, например, так. Сильно действует молитва праведного. В пример того, как много может молитва праведного, апостол приводит двукратную молитву пророка Илии, сначала о засухе, а затем о дожде, Причем в обоих случаях молитва пророка была точно исполнена Богом. Для того, чтобы пример великого пророка не сочтен был неподходящим для обыкновенных людей, апостол при самом упоминании имени великого Илии называет его подобным, подобен страстным нам, омеопафис имин, то есть человеком, одинаковый со всеми смертными, ограниченной природы. Стих 19. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его», стих 20, «пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». В заключении своего послания апостол с любвеобильным воззванием «братья» указывает на величайшее дело помощи христиан брату, отступившему от истины христианской, истины веры, мысли и жизни. Желая побудить христиан к такой деятельности, требуемой идеей органической связи всех членов церкви, апостол говорит об исключительной важности такого подвига. Пусть знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. К кому относится это последнее обещание? К обращенному ли грешнику или к обратившему его, получающему великую награду за свое высокое дело? В первом случае смысл тот, что дело обращения грешника – велико тем, что здесь, во-первых, спасается душа грешника от смерти, под которую, конечно, разумеется, вечная смерть в духовном смысле, и, во-вторых, дается основание такого спасения, покрывается множество грехов, пишет епископ Георгий. Принимая это объяснение, разделяемое профессором-протоиереем Богдашевским, еще ранее епископом Михаилом и другими, мы, однако, полагаем, что не исключается здесь и мысль о награде самого обратившего. В аналогичном рассматриваемому выражении апостола Петра «любовь покрывает множество грехов». По разъяснению блаженного Феофилакта, мысль та, что милость к ближнему делает милостивым к нам Бога. Увещанием к важнейшему подвигу любви христианской апостол и заканчивает свое послание, полное высокого богословия и святого нравоучения.